отмечаем, например, в праздник, вот, окей, в праздник Шавуот, мы с вами отмечаем дарование Торы, историческое событие. Верно? Тоже верно. А в праздник Суккот что мы отмечаем? Ну как же? Евреи 40 лет скитались по пустыне, и чудо, они выжили. И в каком смысле это, конечно, праздник всех чудес нашего, так сказать, не только исхода, но всех наших скитаний в изгнании. Тоже верно. Поэтому эти три праздника, они понятны, не говоря уже о Пуриме, истории сохранения, как сказать, чуда еврейского народа в Персии, или Ханука, как мы все-таки победили греков, это тоже понятно. А вот как объяснить, что же мы празднуем в праздник Симхас Тору, дорогие друзья? Итак, я обращаюсь к вам. И вот я чувствую, что у нас уже есть первый звонок. Наш телефон в эфире. Для тех, кто не знает. 718-303-90-90. И, как я обещал, первый же вопрос на засыпку, говоря о том, что радостью нужно было набраться вчера. И я, с позволения сказать, так сказать, разрешаю, что этой же радости можно браться и сегодня, помните об этом каждый день, и радоваться каждый день своей жизни. Но, тем не менее, что же мы отмечаем в праздник Симхас Тору? Кто-нибудь из наших эрудитов, друзья, знает о том, что вообще отмечается в праздник Симхас Тору? Итак, я вижу, что несколько наших телефонных линий уже загорелись, поэтому, друзья, итак, начинаем, так сказать, ну, даем вам слово. Да, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Шавуатов.
Вам. Хорошей недели вам.
Я хочу сказать, знаете, вот вы сказали о том, что праздник для вас это было начало, потому что Йом-Кипур вы не осознали. Наверное, это и есть, это когда ты осознаешь себя. Потому что в Израиле Симхат Тора и Шмини Ацерес — это один праздник. То есть, когда мы остаемся на один день вместе.
Так, а что же мы отмечаем?
Отмечаем радость получения Торы.
А смотрите, радость получения Торы, вообще говоря, это как раз праздник Шавуот, вообще-то говоря, правда? А Шмини Ацерет, в нем вообще, как бы, это мудрецы уже добавили позже название Симхас Торы, а Торы его называют восьмым днем праздника, правда? Шмини Ацерет. Итак, что же мы отмечаем? Я благодарю вас за звонок. Вы правильно, конечно, в принципе, правильно ответили, что мы остаемся один на один. Об этом мы будем говорить, я надеюсь. Но прежде всего, давайте еще один звонок, еще один звонок. Итак, мы слушаем вас. Что же мы отмечаем? Отмечаем праздник Симхас Тору, скажите нам.
Мы отмечаем, что мы закончили читать Тору и начинаем читать ее заново.
Итак, прежде всего, как вас зовут?
Яков.
Яков. Значит, Яков, выключите на всякий случай, по-моему, радио у вас там слышно, чтобы нас просто не фонило. Но я скажу вам так, Яков, правильный ответ, один из правильных ответов. Видите, я даже не думал в тот момент, когда задавал этот вопрос, но он, безусловно, правильный ответ. То хочу упомянуть, что это потому, что царь Соломон постановил, потом пророк Эзра постановил, поэтому мы сделали вот такие вот, так сказать, циклы изучения Торы годовые, и заканчиваем, и тут же начинаем, правда, мы не в них заканчиваем, а мы заканчиваем и тут же начинаем знания.
И тут же начинаем
все еще раз. Поэтому да, но мне кажется, что все наоборот. Мне кажется, что в каком-то смысле это потому, что Шмини Ацерет, вот этот день, восьмой день после семи дней праздника Суккот, он какой-то такой особенный, что именно в этот день постановил царь Соломон, а потом и пророк Эзра, в этот день как раз заканчивают годовой цикл чтения и изучения Торы, и этому радуются. Поэтому он называется Симхас Торой. Но, в принципе, чему мы радуемся? Да, исторически тому, что мы заканчиваем ежегодный цикл изучения Торы. Это прекрасно, то, что вы сказали, Яков. Вас благодарю за ваш звонок. Спасибо вам большое. Итак, интересно, еще звонок, давайте. Так, что же вы скажете? Что же мы отмечаем, интересно, в Симхас Тору, а?
Ну, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я слышал так, что это не связано с циклом окончания Торы, потому что, например, были йеменские евреи, у них цикл Торы заканчивается в 3 года один раз.
Да, такие тоже были, да.
Праздник. Значит, один из вариантов, который мне тоже сказали, как бы я вот интересовался этим вопросом, что сам Господь Бог говорит, что дети мои, я еще хочу остаться вместе с вами.
Да, поэтому называют словом «отцер» — это «остановитесь». Прекрасно. Так.
Ну, вот то, что я знаю.
Отлично, спасибо. Я постараюсь эту мысль, может быть, донести как-то. Постараюсь, в смысле, как бы развернуть ее. Так что оставайтесь с нами. Спасибо большое за звонок.
Спасибо.
Спасибо вам. Итак, мы слушаем вас. Здравствуйте. Каково ваше мнение?
Я согласен с мнением предыдущего. Я хотел вас спросить, Рэба, если вы можете ответить, если у вас есть сейчас желание.
В смысле, вы имеете в виду на свой вопрос?
Да, на мой вопрос, конечно.
А какой ваш вопрос?
Мой вопрос, что означает биение ветвями последний день Суккота о пол?
Это называется Хашана Раба. Это вообще тоже потрясающий день, потому что это седьмой день праздника. Вот мы говорим о восьмом, это уже Шмини Ацерет и Симхас Тора.
Я понимаю.
А в этот день, смотрите, мы берем четыре растения. Эти четыре растения, они символизируют и единство народа, и они также символизируют целостность самого человека. Если мы посмотрим с вами на итрог, подобный лимону, это символ чистого сердца. Если посмотрим с вами на пальмовую ветвь, лулав, это как бы символ позвоночника, то есть всех действий человека. То есть это, первое – это символ мудрости. Второе – это символ действий, правда? Теперь гадас – это символ глаза. Вот, например, у итрога, у него есть и запах, это символ мудрости, и вкус, правда? Да. У лулава у него есть вкус, но у него нет запаха. А вот у адаса, то есть это добрые дела, там есть, а знаний, мудрости нет. А у глаза, ну что глаз делает? Он читает. Но рук-то у него нет, значит, он добра-то не делает. Получается, вот разные есть люди. Есть люди, которые мудрецы, но ничего не делают. А есть люди, которые не мудрецы, но много делают. А есть люди, которые делают и то, и другое, и мудрость, и знают, что делать, и знают, как делать, и делают на самом деле. А есть люди, подобные араве. Что такое арава? Арава – это язык.
Ива.
Да, но это символ языка. Они умеют языком чесать.
Да.
Они могут обещать, они могут говорить, они могут рассказывать, да? Но делать они не делают. И мудрости в них нет, и толка от них никакого. То есть, в смысле, ни вкуса, да, нет, ни запаха от них нет. А вроде ничего от них нет. Но парадокс в том, что какие бы мы ни были разные, только тогда, когда мы собрались все вместе, вот только тогда мы сила. И даже если не хватает всего лишь только вот этих простых, в смысле, совсем, казалось бы, людей, от которых вроде и толку-то нет, да, но вот без них невозможно. Это первая мысль. Но вторая мысль, к чему мы приходим, как бы вот в такой последний день суда, казалось бы, это Шмини Ацерет, это последний день суда праздника, это, прошу прощения, Хошана Раба, это великий день. Да, так вот в этот день, когда мы берем вот эти аравот, которые являются символом, ну, если хотите, лашон ара, нашего, так сказать, языка непослушного, без костей, который то говорит то, что не нужно, да, нужно больше слушать, нужно больше думать, а мы говорим о людях, говорим о том, говорим о этом, говорим, а что на самом деле нужно делать? Нужно научиться взять все наши слабости, которые мы только можем, да, и сказать, вот после Рош ха-Шана, когда мы говорили, мы станем лучше, и после Йом-Кипура, когда уже мы дали обязательства, как бы приговор не только нам был подписан, а главное, что мы подписали его. Мы приняли решение стать лучше. Мы приняли решение не повторять своих слабостей, правда? И вот мы уже празднуем праздник Суккот, и, казалось бы, хотели бы полностью измениться в лучшую сторону, не только не делать ничего плохого, еще научиться делать что-то хорошее. Но последний день праздника Суккот мы берем эту араву, которая символизирует наши с вами недостатки. И мы ее раз и опол. То есть символически что мы делаем?
Избавляемся.
Мы избавляемся от наших недостатков. У каждого они могут быть своими. Каждый знает себя лучше, правда? У кого-то одна слабость, у другого другая слабость. Каждый с этой своей слабостью сталкивается ежедневно. И вот он на протяжении вот этого времени исправления, улучшения себя символически в последний как бы день бабахнул и говорит, я стал новым человеком, а этот мой недостаток, он в прошлом. И по этому поводу в Симхас Тора он уже пляшет и радуется, потому что стал новым человеком.
Рабай, одно замечание. Язык – это единственный орган в человеческом теле, который находится горизонтально и за двумя заборами, за двумя затворами. А все остальные органы вертикально расположены у человека.
Да, и да, совершенно верно сказали. Тут и губы, и зубы, совершенно верно. Вот небольшой такой намек
это
получается.
Да.
И поэтому мудрецы нам тоже говорят, что когда сказано «шофтим вышотрим титен лиха бхоль шареха», поставь себе судей и надсмотрщиков, да, у врат своих, да, то есть у ворот своих. Мудрецы говорят, вот это и есть те ворота, которые нуждаются в том, чтобы не только знать, что человек берет в рот, да, но и что он также произносит, и самое главное, что он не произносит. Хотя, конечно, нужно знать и что говорить, когда это нужно. Итак, спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Итак, друзья, видите, мы задавали с вами вопрос о том, собственно говоря, чему же мы радуемся в праздник Симхас Тору. И вы знаете, я позволю себе, может быть, такой, с вашего позволения, небольшой такой рассказ, который я, если можно так сказать, позаимствовал. Прежде всего, у Левицака из Бердичева, который был великим защитником народа и любил людей, и всегда в людях видел хорошее. И всегда, при других обстоятельствах, говорил о людях хорошее. Он рассказывает, что он как шел по Бердичеву и увидел человека, который в субботу курит, и спросил его: «Молодой человек, может быть, вы не знаете, что сегодня суббота?» Он говорит: «Нет, я знаю». «А, молодой человек, может быть, вы не знаете, что в субботу мы не курим, не зажигаем?» Он говорит: «Нет, я знаю». «О, какой правдивый человек! Вы посмотрите, видите, другой бы там, то другое, а он такой честный. Всевышний, посмотри, какой у тебя прекрасный народ». Вот это был человек, который любил людей, которого любили люди. И мудрость Левицака из Бердичева заключалась в том, что так же, как и другие рэбы, он хотел донести мудрость до простых людей. И он брал, если хотите, великие, глубокие мистические мысли, мудрости, глубину мудрости, и он обличал форму простого обычного рассказа. И вот представьте себе, я вам сейчас расскажу этот рассказ, и, возможно, что он пересечет, как бы перекликнется с тем, о чем говорили наши радиослушатели, которые звонили до того, и говорили о том, что Всевышний как бы говорит народу: «Оставайтесь со мной один на один». Как будто. Совершенно верно. Так вот, Леви Ицхак из Бердичева рассказывает о том, что жил-был царь. Представляете себе, друзья, с чего начинается великая мудрость Леви Ицхак из Бердичева? Жил-был царь. А вы постарайтесь в этих символах увидеть себя. Жил-был царь. Вот, и этого царя был принц. А может быть, увидите себя не, собственно, не столько в царе, сколько в принце. У него был принц. И вот случилась однажды беда, напали на царство враги. Этот принц собрал армию, он вышел на войну с этим войском. И где-то там, в этой войне, он потерпел поражение, и он повел себя так же, как и все войско, которое попало в плен к врагу. Оно повело себя недостойно. Воевало недостойно, и, попав в плен, повело себя недостойно. И вот был такой момент, когда они из плена-то убежали, но вернуться в царство уже не могли. Нищенствовали они где-то и прятались где-то там в лесах. Стыдно им было вернуться в свое царство. И, прячась от царя, царь тоже прятался от них. Друзья, сразу скажу, это намекает, может быть, на то, как Адам, первый человек, прятался от Бога, и тогда Бог прятался от него, пока и в конце концов не протянул, как бы ему символически руку, обратившись к нему, спросив, где ты, человек? Или, может быть, в тот момент, когда после исхода евреев из Египта, после того, как они долгое время жили в стране Израиля, все-таки согрешили они. И не только служили золотому тельцу в пустыне Синайской по пути в Израиль, но уже в стране Израиля тоже служили другим богам, и был разрушен Иерусалимский храм. И в Торе говорится о том, что когда будет разрушен Иерусалимский храм, это произойдет потому, что евреи будут прятаться от Бога, и тогда Всевышний скажет: «А я спрячусь от них, я буду прятать свое лицо от них. Они прячутся от меня, я буду прятаться от них». Так вот, возвращаясь к тем солдатам и тому принцу, которые прятались там в лесу. И вот однажды решил все-таки царь выйти навстречу своим подданным. И объявил им, что в этот день месяца Элуль за 30 дней до дня суда, который произойдет, и тогда каждый человек может прийти в царство, но он выходит в поле и в лес. И каждый, кто захочет подойти к нему, он может подойти к царю, попросить прощения, потому что войти в дворец очень и очень сложно. А вот услышать, так сказать, подойти к царю на пути может быть проще. Об этом, кстати, говорят мудрецы, в этом смысл месяца Элуль, подготовки к празднику суда Рош ха-Шана. И были, может быть, те, действительно, которые приблизились, все пришли и старались, и действительно произошел суд. И суд был, конечно, доброжелательным. И царь, и царство, и судьи хотели найти оправдание каждому человеку. И действительно судили всех доброжелательно. И потом, через 10 дней, объявили об амнистии. Это, конечно же, Йом-Кипур, правда, друзья? И вот они объявили об амнистии. И потом они понимают, что, ну, люди-то ведь страдали, люди бедные, люди нищие, люди голодные. И они сказали, знаете что, теперь мы приглашаем вас всех во дворец. Представляете себе? 4 дня спустя, после дня амнистии, это Йом-Кипур, пригласили их всех во дворец. А что такое дворец? Конечно же, это шалаш, это праздник Суккот. И вот приглашают их в шалаш, или приглашают их во дворец, если хотите. И там каждый может сказать, что он хочет. Один говорит, дай мне еду. Другой говорит, дай мне здоровье. Третий говорит, дай мне, я хочу быть знаменитым. Четвертый говорит, дай мне еще что-то, дай мне еще. На иврите, кстати, слово по-арамейски особенно звучит «хав», «хав», «хав». Интересно, что в книге «Сияние Зор» говорит, что есть люди, которые приходят в синагогу, приходят во дворец Всевышнего, и все, что они делают, они лают подобно собакам. Все, о чем они думают.
Реклама.
И говорят, они говорят, дай, дай, дай. И только вдруг однажды все готовы были уйти, но один принц оставался, и он вдруг сказал, не нужно мне ни то, ни другое, ни третьего, я хочу служить своему отцу, которого я люблю. И вдруг тогда отец увидел своего сына и сказал, пусть все уйдут. И я хочу обнять его, я хочу остаться с ним один на один. И вот этот момент, когда сын открылся отцу, отец открывается сыну, и они обнимают друг друга, и возвращаются друг к другу. Это праздник Симхат Тора. Мы вернемся сразу же после рекламной паузы.
Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. Новогодние чудеса уже в Артхаусе. Ведь где, как не в ресторане прованской кухни, отпраздновать наступление Нового года? Уже подобрано новогоднее меню, продуман новогодний интерьер и, конечно, множество кулинарных сюрпризов. Выбирая ресторан Art House, вы гарантируете себе отличный праздник и хорошее настроение на весь год. Мы можем принять до 100 гостей. Бронируйте лучшие даты прямо сейчас. 718-743-13-23. 718-743-13-23. Art House. Новый год с французским шиком.
Здоровье и красота ваших ног в руках доктора Мираба Ботара. Кларивейн – это новейшая безболезненная технология лечения варикозных вен. Без анестезии, только в клинике доктора Мираба Ботара все новейшие безоперационные методы и искусство хирурга. Мираб Ботар. 718-238-1555.
Представляем продукты компании «Страдива». Невероятно полезные, вкусные, разнообразные, невозможно оторваться. Глазированные сырки «Страдива». Нежные, мягкие и полезные. Настоящий хит для любого возраста, а дети их просто обожают. Сырки произведены из настоящего творога и являются вкусным источником кальция. Глазированные сырки «Страдива». Прекрасный инструмент для вашего наслаждения. Спрашивайте в магазинах города.
Агентство Дэвидсон Турс и я, экскурсовод Саша Осташко, приглашаем вас 26 октября на экскурсию «Величественная импрессия». Мы посетим один из величайших университетов мира – Принстон, который входит в десятку наиболее значимых учебных заведений планеты. Именно здесь прожил последние годы своей жизни великий Альберт Эйнштейн. Ну а парк Ground for Sculpture, кроме великолепного собрания скульптур самых разных стилей и направлений, предоставит нам возможность увидеть, как смотрятся великие картины импрессионистов в естественном ландшафте. 26 октября. Едем вместе с Сашей Осташко. Приобрести билеты можно по телефонам 718-303-8888 и на сайте театр.com.
Дэвид Зон Радио.
Мы любим Нью-Йорк.
Итак, друзья, микрофон Олег Кацин. Мы продолжаем нашу передачу «Диалоги о вечном», и мы любим наши праздники. И темой сегодняшнего разговора является праздник радости Торы, который учит нас великому искусству радоваться жизни, и при этом каждый день жизни должен быть для нас источником радости. Конечно, слово «должен» здесь не подходит, потому что, в конце концов, есть выбор, можно радоваться, можно не радоваться, но радость – это и искусство, и выбор самого человека. Я рассказал историю, которая действительно говорит о том, как вот, как будто царь остается один на один со своим сыном, который потерялся по жизни. И вот вернулся и сказал: «Отец, прими меня». И отец принимает его в своих объятиях. Так что возвращение блудного сына, друзья, вот эта тема праздника Симхат Торы и радость, когда близкие люди вновь могут обнять друг друга и выразить свою любовь друг к другу, ощутить любимыми. Итак, у нас звонки, и мы рады услышать ваше мнение об этом празднике. Да, мы слушаем вас. Мы готовы выслушать вас, но вам надо все-таки отключить, как вы понимаете. Пожалуйста.
Алло.
Да.
Я вот хотел спросить, вот это великий праздник, а вот у нас написано, что, допустим, на Пасху, если кто-то заходит к вам домой, значит, именно гость какой-то, то, пожалуйста, садись за стол, угощайся.
Конечно.
А вот именно в этот праздник может какой-нибудь не еврей заходить в шалаш?
О, смотрите, мой дорогой, если не еврей, приходит вам в Пейсах, и вы принимаете его, так сказать, и сажаете его со свой стол, то почему вы не сделаете этого и в шалаше? Видите, почему? Видите, спрашиваю я вас. Если вы за пасхальный стол посадили, то почему же вы не посадите за другой?
Так у нас написано, что нельзя, что другой человек...
Вы мне тогда, мой дорогой, вы мне тогда позвоните и здесь вот в офисе можете искать, где это написано. Я такого не читал, о том, что такое написано, да? А, естественно, что когда мы говорим с вами о том, что вы хотите сесть в кругу своей семьи, со своими родителями, да, это другой вопрос. Я хочу вас поблагодарить за вопрос, и найдите, пожалуйста, раввина рядом с вами в синагоге, обсудите этот вопрос. А мне покажите источник.
Да, у меня есть второй вопрос.
Ну, давайте.
А второй вопрос, вот, допустим, когда мы начинаем делать этот шалаш, и покуда идет этот праздник, после окончания этого праздника надо сразу шалаш убирать? Или можно еще стил заходить туда и молиться?
Нет,
и
это... заходите, молиться уже не нужно, потому что это будет как бы добавление дополнительного дня. Нет. Но с точки зрения здравого смысла, вот я сегодня, прежде чем прийти на радио, поработал и убрал, воспользовавшись все-таки тем, что дождика нет, правда, солнышко светит. А что будет завтра, я не знаю. Поэтому я рекомендую вам тоже не откладывать на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Спасибо вам за звонок. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Я вас приветствую, Ребе, это Лали. Вы знаете, я вас поздравляю со всеми праздниками. И когда вы говорили, во-первых, я благодарна вам, потому что вы меня приобщили к Торе, я очень радуюсь. Потому что это такое богатство, я не знаю, какое можно было богатство нажить на этом свете. И когда вы рассказывали о себе, как вы первый раз приобщили к Торе, Вот у нас написано «блаженны нищие духом». Вот именно те, которые приобщаются, которые начинают. И я думаю, никогда нельзя научиться, как Исаия говорит, что как небо далеко от земли, так и мой разум от вашего разума. Как можно научиться Торе вообще и приобщиться к Господу и быть самодовольным? Еще, вы знаете, то, что вы рассказывали сейчас, это, я думаю, возвращение блудного сына. Раньше или позже мы все-таки возвращаемся к Отцу, и слава Ему, и я еще раз вам...
Спасибо большое вам за звонок, хочу пожелать вам радости. Кстати, сказать, что радость, наверное, это первый шаг, который притягивает, да? Поэтому, если мы хотим, чтобы наши дети шли за нами, то нам нужно эту радость ощущать и передавать ее своим детям, правильно? Я вас благодарю за звонок. Спасибо вам. Всего
спасибо
доброго. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел вам задать такой вопрос. В Суккот в храме убивали 70 быков.
Да. Давайте скажем по-другому. Возвышали, да, то есть возносили, правильно? То есть, иначе говоря, молились за 70 народов мира. Вот, кстати, предыдущий товарищ, который звонил, в принципе, если что-то мы знаем о празднике Суккот и как он связан с другими народами мира, то мой ребе в Израиле, мне он говорил, подумайте, вы устояли в день суда Рошано, вы заслужили прощение и очищение в день Йом-Кипур, а все ради чего? Для того, чтобы исполнить свое предназначение и молиться за весь мир и за все народы земли. Потому что в праздник Суккот молились, превозносили 70 быков за 70 народов мира. Так.
Так вот, мой вопрос.
Давайте.
Мой вопрос. 70 быков – это убивали таких животных, у которых не было ни одного изъяна. Совершенных животных. Вот эти 70 быков – это же жертвоприношение, это языческий обычай. Каким образом языческий обычай почему-то в
иудеи? Как вас зовут, мой дорогой? Как вас зовут, дорогой?
Меня зовут Марк.
Марк, смотрите, вы задали потрясающий глубокий вопрос. Вы задали вопрос, не бровь в глаз, у нас особенно много времени нет, но поскольку вы его задали, значит, я должен отвечать, правильно?
Да.
Вы, в принципе, задали вопрос, который задает великий Маймонид. Слышали о Маймониде? Такое имя вам говорит что-то?
Нет, Маймонид,
да. Этот вопрос задает Маймонид. При этом, давайте скажем открыто, что впервые мы столкнулись с идеей жертвоприношения конкретно еврейского народа в тот момент, когда евреи исходили из Египта, и они должны были принести как бы жертву, а именно взять ягненка, которому поклонялись египтяне, и они оболванили евреев, и евреи поклонялись этому ягненку, и нужно было его кровью отметить свой еврейский дом, и потому в память об этом у нас с вами на двери, что скажете?
Мезуза.
Мезуза. Совершенно верно. То есть, на самом деле, это было символом того, что для того, чтобы нам освободиться, нам мало было просто вырваться из рабства. Нам нужно было освободиться от рабской идеологии идолопоклонников. Но когда евреи вышли из Египта, они сотворили там золотого тельца. Правильно?
Да.
И мудрецы говорят, во всяком случае, есть такое мнение, что только после того, как они сотворили грех золотого тельца, Всевышний говорит, стройте храм. Если бы не было греха золотого тельца, то не было бы храма, потому что весь мир был бы храмом, и служить нужно в каждой точке земли, может быть, вселенной. В своем доме нужно служить Богу, не только в храме, да? Но поскольку евреям почему-то понадобилось, а возможно, потому что легче вывести еврея из Египта, чем Египет из еврея, то есть они-то ушли, а как бы тенденции жертвоприношения, они ушли вместе с ними, и это породило поклонение золотому тельцу, говоря о тельцах, правильно? Так вот, говорит Рамбан, именно потому, пока мы не искоренили себя поклонение языческим богам, у нас зафиксированы обязанности, и что в будущем храме утверждал или намекал Маймонид, в будущем храме все будет по-другому. Так что вам спасибо за звонок, но это одно из мнений, а есть, конечно, другое мнение. Слово «курбан» означает «приблизиться». То есть, когда человек приносил животное, он должен был помнить, это как бы вместо меня, я согрешил, на самом деле это со мной бы могло. То есть, это должно было способствовать его визуальной, это визуальная помощь в его раскаянии, если он хотел исправить свою жизнь и начать все сначала. В любом случае, спасибо большое вам за звонок.
А можно еще задать
ну,
еще
давайте,
один вопрос?
Давайте.
С этим. Этих 70 быков, их сжигали. А какой смысл было сжигать этих быков, если их можно было зарезать и отдать на прокорм?
Смотрите, смотрите, опять-таки, Якова зовут, я не ошибаюсь, правильно?
Яков? Нет, Марк.
А, Марк, извините, Марк. Марк, да. Вы задаете вопросы, тончайшие из тончайших вопросов, потому что есть, были жертвы, которые назывались Ула, где все поднималось и возвышалось. Были шламим, когда часть животного давалась в пищу священникам, куаним. Поэтому коганы, так сказать, кагановичи этим питались. И у каждого, у каждой как бы жертвы у нее свой смысл, своя символика, если хотите, свое вдохновение. И несмотря на то, что их нет, но мысли, идеи, которые остаются, они все равно остаются. Приведу маленький пример, потому что вы уже задали. Вот, например, вы говорили о быках, а я позволю себе говорить об овцах. Если мы подведем итог всем овцам, то овец приносилось в эти дни праздника 98. И Рабейн Бахья, великий мудрец, который жил в Испании где-то в середине 13 века, он говорит, а если вы посмотрите в последней книге Второзакония «Дворим», то там говорится, что вот если евреи перестанут, так сказать, помнить о своем предназначении и попытаются забыть, то им, к сожалению, напомнят. И там их предостерегают от 98 проклятиях. И там вся еврейская история, к величайшему сожалению, она, в принципе, описана. Все, что будет, оно там написано, черным по белому. А почему-то мудрецы обратили внимание, что если мы сосчитаем всех овец каждого дня, и получается 98. Какая здесь идея? Просто привожу пример, чтобы у вас остался вкус во рту, если можно так сказать. Идея, говорит Рабейн Бах, заключается в том, что если, например, человек сделал что-то плохое, и над ним нависло проклятие, или над ним нависло неизбежное наказание, потому что в любом преступлении содержится некая негативная энергия, и то, что посеешь, то и пожнешь. Он посеял зло, и поэтому зло, оно уже как бы над ним тяготеет. Что же ему делать? Говорят мудрецы, что если человек раскаялся, и он как бы отрезал желание, вырвалось свое сердце, свое желание творить зло, и он стал новым человеком, то наказание, которое над ним повисло, оно исчезает, потому что он новый человек. Но только раскаяние может быть двух видов. Одно раскаяние – это раскаяние от страха, от трепета. Например, человека можно, как бы сказать, испугать. И он испугался, ой, я не хочу воровать, потому что вдруг меня поймают. Может быть, даже это вообще настоящее раскаяние. О, нехорошо воровать. Я боюсь, а вдруг меня кара небесная постигнет за наказание это. Я ворую, меня своруют, или мало ли что со мной будет. Все равно все это трепет и страх. И хорошо, ты перестал воровать, ты новый человек, окей, тебя просили на небесах, и все твои прегрешения, и потому все твои проклятия, они стерты. Это так работает раскаяние от трепета. Но это только Йом-Кипур, Рошана Йом-Кипур. А когда приходит праздник, о котором мы с вами говорим, это праздник Суккот и праздник Симхас Тора, то это раскаяние от любви. А что значит раскаяние от любви? Это когда человек настолько углубил свое переживание, ощущение своей ошибки, что он понял, мало того, что я вот перестал воровать, но я же своровал уже у людей, как же я и могу это вернуть? Как я могу исправить содеянное? И тогда сердце его наполняется желанием помогать людям. И та же рука, которая брала, теперь начинает давать, кормить и делиться. И когда человек теперь наполняет свое сердце любовью и творит добро, то получается, что это является следствием его греха, который он перевернул в трамплин осмысления, осознания и переосмысления своего собственного смысла в жизни. И тогда 98 как бы проклятий превращаются в 98 благословений, символический овец, который мы приносим в дни радости праздника Суккот. Марк, вас обнимаю, беру следующий звонок. Спасибо вам.
Да, и все-таки 70 быков жалко.
Ну, смотрите, я предлагаю вам тогда вообще воздержаться от, так сказать, мяса. Ешьте курочку или рыбу.
Но это
вас обнимаю, всего вам хорошего.
Спасибо.
Всего доброго. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я еду по дороге. Вот у меня читал внимательно Тору, и я понял, что Адам спрятался от Бога, потому что он был виноват перед ним. А вы говорите, что Бог спрятался от своего народа.
Смотрите, вы...
Два вопроса у меня.
Смотрите, я просто символически это как бы изобразил. А как можно спрятаться от Бога, правда? Как-то, что значит, он спрятался от Бога? Что означает, Бог спрашивает его, где ты, человек? Разве Бог не знал, где человек, правда?
Значит, ну, конечно, знал.
Бог конечно, знал. Да, в чем же смысл этого дела, как мы его понимаем?
Как Бог спрятался от своего народа?
Сейчас, одно мгновение. Значит, первую очередь насчет человека. Значит, Всевышний не изгнал человека из райского сада, потому что тот согрешил. Не в этом было дело. Если вам не трудно, только выключите, пожалуйста, микрофон. А он ему дал возможность быть в райском саду и хранить этот райский сад, и хранить счастье, исполнять свое предназначение. Но у него было испытание, и он испытание это не выдержал. Да, и когда он его не выдержал, то главная проблема греха не в том, что человек даже согрешил. Все мы грешны. А дело в том, что человек... Падая, вдруг решает, я грешник, я ничего не достоин, я вообще теперь буду вести себя как грешник. То есть,
секундочку,
мгновение. Теперь что происходит? Он спрятался. Ну, понятное дело, что человек, естественно, не может спрятаться от Бога, может прятаться от себя. Теперь мудрецы наши говорят, что мера за меру, то, как мы относимся к Богу, так он относится к нам. Как мы относимся друг к другу, так он тоже относится к нам. Поэтому Всевышний проявил милосердие.
Это не может быть.
Я слышу то, что вы говорите, но тем не менее намекаю.
Вы сказали, что Бог спрятался.
Я это утверждаю, совершенно верно. Так вот, Бог решил не прятаться, а он обратился к человеку и спросил его, где ты? Это как бы Бог проявил инициативу и обратился к нему. Что происходит в еврейской истории? После того, как евреи, Всевышний рассказывает евреям как бы пророчество в Торе о будущем еврейского народа, и говорится о том, что когда вы забудете о своем предназначении, и вы будете прятаться от меня, то тут уже написано черным по белому, а я сокрою свое лицо от вас.
Да,
отсюда мудрецы, мудрецы говорят, откуда мы знаем, что придет такая Эстер царица, и будет же такое время Пурима, когда над еврейским народом возникнет опасность полного уничтожения, геноцида, говорит Талмуд, потому что в слове «сокрою» Эстер, слово «эстер» означает «сокрытие». Всевышний сокрыл свое лицо от нас. Теперь книга «Эсфирь» называется «Магеллат Эстер». Магелла. Слово «Магелла» — это книга, которая раскрывается. Смотрите, раскрывается. Я сейчас об этом и говорю. Марк, секундочку, я знаю, о чем я говорю. Так вот, слово «Магеллат Эстер» означает «открытие сокрытого». То, что евреи должны были сделать в то время, в момент, когда над ними нависла опасность, это они должны были в сокрытии, которое произошло, именно когда Всевышний как будто бросает свой народ, и его постигают беды и несчастья. И это бывает, к сожалению, в нашей жизни тоже.
Но 400 лет не было откровений народу. Это было.
Я не понял ваш вопрос. Я сейчас вам говорю о концепции...
Но это не вопрос. Я говорю о том, что это было. 400 лет Бог не давал откровения народу своему. Это
ну, было. Не 400, а последние 2 тысячелетия уже. Не только 400.
А 2 тысячелетия. Хорошо, второй вопрос. Второй вопрос.
А почему же хорошо? Нет, смотрите, до второго вопроса. Я тем не менее хочу остановиться на первом вопросе. Вы спрашиваете... То есть весь мой рассказ был на тему о том, что если человек... ищет и раскрывает Бога в своей жизни, лишь тогда Бог раскрывается ему. И это есть символ праздника Симхас Торы. Мы обращаемся к нему, и он обращается к нам. Также и в отношениях между людьми. Иногда люди друг с другом не разговаривают, а потом один человек проявляет смелость, поднимает телефонную трубку, звонит на радио и говорит, я тебя люблю. И тот отвечает, говорит, я тебя люблю тоже. И между ними устанавливается контакт. Второй
вопрос. Это понятно. Второй вопрос у меня. Когда Моисей спустился с скрижалями, имея 10 заповедей Божьих, не убий, он убил тех, которые поклонялись золотому тельцу, и вот одна половина осталась с Моисеем, другая была убита. Держа скрижали на руках, не убивай, он убил их. Как это могло оправдано быть?
Вы задаете прекрасный вопрос. Вообще, смотрите, Марк, спасибо. Второй вопрос потрясающий. Юрий. Марк был предыдущий радиослушатель. Потрясающий и прекрасный вопрос. Дело в том, что то, что произошло в тот момент, это то, что люди, которые плясали вокруг Золотого Тельца, правильно, люди, которые плясали вокруг Золотого Тельца,
они стали идолопоклонниками.
Они, да, очевидно, это были те идолопоклонники, некоторые говорят, был Эр-Эв-Раф, это как была смесь идолопоклонников, которая вышла вместе с евреями. То есть она пыталась евреев тогда уничтожить духовно. Уничтожить, в смысле, уничтожить их предназначение. Отсюда мудрецы говорят, что убить душу человека может быть, это еще хуже, чем убить его тело. Бывают ситуации, в которых как бы вот взять, скажем, убить родителей, а ребенка вырастить нацистом, фашистом.
Алло?
Да, вы со мной? Так вот,
да, я слушаю.
Да, вот поэтому это то, что я вам говорю, что то, что произошло в тот момент, это была сохранена вера и был сохранен еврейский народ. И очевидно, речь идет о том, что не убей не подразумевает, что когда на вас поднимаются с копьем, или на вас поднимаются с мечом, или на вас поднимаются с оружием, вы не можете защитить себя, не, да, то очевидно, очевидно из вашего вопроса, что когда поднимаются внутри народа люди, которые хотят уничтожить народ духовно, то это тоже опасность уничтожения. Юра, спасибо вам за звонок, мы просто продолжаем.
Вы
спасибо.
Не ответили на мой вопрос.
Я постарался, я сказал то, что я мог. Я вам сказал, да, что руку на душу, это может быть
ответ
еще
есть.
Хуже.
У меня нет времени объяснить. Ответ
ну,
есть.
Тогда вы можете написать, я предлагаю вам написать запись письмо в газету «Еврейский мир», и я постараюсь вам ответить. Всего хорошего. Да, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, а можно мне ваш номер телефона?
Это вы можете позвонить, пожалуйста, на радиостанцию, если у вас будет возможность, и оставьте свой телефон.
Нет, я хочу именно его телефон.
Ее телефон кого?
Вот, Рабая.
Это вы позвоните, оставьте свой, вам перезвонят. Всего хорошего вам. Итак, друзья, видите, я хотел рассказать еще кое-какие истории, но я думаю, что сам факт того, что у нас с вами получилась такая, я бы сказал, удивительная, прекрасная история, она заслуживает, мне кажется, внимания. Но я намекну на то, что я хотел вам рассказать. Я хотел вам рассказать о замечательном еврейском лидере, которого зовут Авраам Факсман. Судьба которого совершенно потрясающая, мне кажется, она является символом этого праздника Симхас Торы. Во время войны его родители бежали из города Вильнюса и оставили его где-то у няни, которая вырастила его в католическом монастыре, или, в общем, так сказать, католиком она обрастила. И вот в какой-то момент они вернулись после войны в 1945 году. И когда они пришли, то она не хотела давать, но в конце концов она ребенка вернула, потому что советская, так сказать, армия помогла в тот момент. И вот отец решил рассказать ребенку, что он еврей, потому что ребенок не знал. То он повел его в праздник Симхас Торы в синагогу. А там синагога была разрушена, людей не было. То есть, в смысле, книг Торы не было, сидуров не было. Но зато было несколько советских солдат, очевидно, было несколько партизан. И вот этого ребенка взяли, посадил, один из солдат посадил его себе на шею, да, и вместо свитка Торы, обычно танцуют с книгами Торы, с этим Авраамом Факсманом ребенком танцевал он. Интересно, что потом этот человек приехал в Америку, жил в Детройте.
Время кончилось.
Рассказал эту историю одному певцу, который сделал песню, которую услышал Авраам Факсман. И так эти люди много лет спустя узнали друг друга, увидели друг друга. И эта песня могла бы прозвучать, но поговорим в следующий раз. Всего самого вам хорошего.